Всех приветствую. Меня зовут Андрей Никишин, я работаю в лаборатории Костерского, у меня должность написана на экране, я занимаюсь управлением аутсорсинга IT-безопасности. Коллега, который работает вместе со мной, спрашивал, говорит, вот люди приходят и спрашивают, Костерский, а чего у вас нового есть? Сказать, что совсем это новое не совсем правильно, да, потому что впервые представили мы на прошлом инфосеке, но как новый подход для России, аутсорсинг IT-безопасности, вещь в целом очень новая. Если говорить о Европе, Америке, то впервые подобного рода сервисы были представлены 5-6 лет назад, одновременно в Америке и в Англии. Не знаю, кто у кого украл идеи американцев, англичан или англичане у американцев, так же, как в то время, Dell, Marconi и все остальные, да? Ну вот. В России это достаточно новое направление. Итак, как можно защитить любую компанию, неважно. Можно программными средствами. Вот Андрей Зеленков буквально до меня рассказывал, как можно с помощью Open Space Security защитить любую компанию. От 5 человек до 50 тысяч. Второй вариант. Можно использовать некий программно-аппаратный комплекс. То есть сервер, на который установлена какая-то операционная система, обычно это Linux бывает, усиленный Linux, так называемый, и некое программное обеспечение на него. И третий вариант – воспользоваться сервисами, услугами. На Западе используются два термина – это Managed Services или Hosted Services, или Hosted Security, или Managed Security. В России наиболее такой термин, который мы поддерживаем, и наиболее прижился – это аутсорсинг IT-безопасности. Managed Services как-то не очень идут пока термин. Прежде чем говорить о плюсах и минусах того или иного подхода, что это такое аутсорсинг, чтобы мы понимали и говорили с вами на одном языке. Аутсорсинг – это передача части бизнес-функций на третью сторону, на обслуживание другой компании, обязательно на длительный срок. Если вы в компании пользуетесь иногда услугами курьерской службы, принеси-достать, это не аутсорсинг, это разовая работа. Если вы попросили переводчика перевести вам текст, это не аутсорсинг. А вот если у вас заключен договор с той же, например, курьерской компанией на доставку ваших грузов или вашей корреспонденции там, по Москве и по России, у вас есть договор на длительный срок, это аутсорсинг. То есть вы не нанимаете себе персонал, который будет доставлять. То же самое, если у вас есть договор с переводческим агентством, это аутсорсинг. Уверен, что аутсорсингом мы пользуемся и даже в повседневной жизни даже об этом не задумываемся. Как вариант, можно доехать на работу на машине, а можно воспользоваться аутсорсингом метро. Метро для вас это сервис-провайдер, который доставляет вас из точки А в точку Б. Чем не аутсорсинг? Зачем делается аутсорсинг? Самая важная причина в том, чтобы вы могли сконцентрироваться на том, что вы делаете лучше всего. А все, что ваше не основное дело, вы отдаете на сторону. Примером, по-моему, это верх аутсорсинга, такая компания финская Benifon. Думаю, кто помнит телефоны Benifon? Помните, были такие телефоны. Как вы думаете, сколько работ... Телефоны продаются по всему миру, известные. Сколько человек работает в компании? 40. Не надо. 40 человек. Вся компания 40 человек. 5 невозможно, да, по крайней мере. Генеральный директор СЭО, да, финансовый директор, HR-директор, ну всех директоров или вице-президентов перечислить больше 5 уже будет. 40 человек во всей компании. Все, что хорошо получалось у Benifon, это маркетинг, собственно, то, что они делали. Они заказывали дизайн на стороне, они заказывали производство на стороне, они заказывали логистику на стороне, они воспользовались чужими каналами. Все, что они умели делать, это был маркетинг. Очень успешный. Телефоны хорошо продавались, мы их до сих пор помним. Что же можно передать на аутсорсинг? Собственно, все, кроме того, что вы делаете очень хорошо. Мы, например, у нас не пользуемся своим переводчиком. У нас есть договор с переводческим агентом. У нас есть от офиса до метро ходит там, шаттл, маршрутка. Да, понятное дело, что они не наши, у нас есть договор. Это тоже аутсорсинг. В столовую мы ходим тоже не в свою, потому что нам невыгодно, мы этим не занимаемся. А вот антивирусная лаборатория, разработка продуктов – это наша. И это мы отдать никому не можем, потому что иначе будет не лаборатория Касперского, а что-то другое. Если говорить об IT-безопасности, IT-безопасность для большинства компаний, подавляющего большинства, является процессом второстепенным. Очень важным, не спорю, но второстепенным. На нем вы не зарабатываете деньги, на нем вы только тратите деньги. Но если не будет security, будете тратить еще. Так вот, что можно отдать на аутсорсинг легко и безболезненно, самое главное, с точки зрения психологии, легко отдается периметральная защита. Это защита всех трафика, который входит к вам. Защита почтового, веб-трафика, организация VPN, систем предотвращения вторжений, реакции на вторжение и так далее. То, что уже граничит с интернетом. Психологически отдать на аутсорсинг защиту рабочей станции очень тяжело. Ну как, там же мои секретные данные ходят, я не могу это отдать. Только с точки зрения именно психологической отдачи. То есть, если говорить о технических, проблем никаких не существует. Можно организовать туннелирование, например, к вашей рабочей станции, и аутсорсер, то есть, собственно, мониторит работу системы безопасности только, может получить доступ только к системе безопасности. Какая ваша секретная данная, не пострадает. Здесь же, если говорить, это все это как граничит с внешним миром. И то, что вы отдаете наружу, оно подразумевается, что если вы не используете криптографическую защиту для передачи сообщения, либо криптографическую защиту для канала, вашу информацию могут прочитать. Вопрос, нужно ли кому-то это или нет, это второй вопрос. Но теоретически любое ваше сообщение, любое ваше письмо, сообщение пасти, либо, не знаю, запрос, веб-запрос могут прочитать. И говорить о том, что вот, ну как же, в почте же ходят секретные данные. Но если вы не пользуетесь криптографической защитой и пересылаете секретные данные, то вы сами себе злобный буратино. Если вас прочитают и перехватят, это будет не вина провайдера. Идем дальше. Самый главный вопрос, когда можно пользоваться аутсорсингом? Это не обязательно IT-безопасности, в любом случае. Самое главное, когда нет на рынке нужных специалистов или нужные специалисты очень дороги. Представьте, небольшая компания, нанимать хорошего айтишника, скажем, специалиста по Unix'у, это безумных денег для них будет. Более того, этот специалист, я уверен, на 100% загружен не будет, он будет периодически играть в Quake, в Doom или еще что-то можно играть, чатиться и работать, на вас он будет 10% времени. С другой стороны, человека можно просто не найти, если вам нужен какой-нибудь экзотический специалист, его просто не найти. Для больших компаний существует другой риск, когда специалист просто уходит. Нанимают специалиста, обучают, разумеется, вкладывают, он сдает сертификаты, получает все звания, регалии. А тут приходят люди из другой напротив компании и говорят, ну, в два раза больше, расслушал. Был случай реальный из практики, клиент, он жаловался так, что у них специалист по IT-безопасности просто ушел в соседнюю контору. Он был один, второй не нужен, его не загрузить двух, нужен один. Он ушел, и они на полгода остались без должного специалиста, потому что человек был обучен и хорошо подготовлен. И опять, чтобы поднять до уровня, нужно найти, обучить, сертифицировать. С другой стороны, опять же, это проблема достаточно больших компаний, когда есть свой IT-отдел, есть классные специалисты. Но есть риск того, что если вы дадите им рутинную задачу, специалисты, вот классные обычно специалисты, они очень капризны, как девушки, очень капризны и говорят, ну зачем я буду этой ерундой заниматься, мне неинтересно, дай мне какую-нибудь интересную задачу. IT-безопасность, в общем, достаточно рутинная вещь, и очень простая, ну не простая, а одно и то же вы делаете постоянно, нужно каждый день там, мониторить трафик, там, настройки всякие. Вещь очень скучная. И IT-специалист начинает там скучать. А если начинает IT-специалист скучать, он начинает себе обновлять резюме. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Плюс, еще один вариант, последний пункт, что IT-аутсорсеры, все, что сервис-провайдеры, предоставляют стандартные услуги и могут экономить на объеме. Соответственно, если хочется сделать то же самое, но своими силами, это будет в любом случае дороже, чем вы купите сервис. Подчеркиваю еще раз, такого же качества, такого же уровня. Когда нет? Когда нельзя ни в коем случае пользоваться аутсорсингом? Когда в вашей компании очень часто меняется бизнес-процесс? Если бизнес-процесс меняется часто, то любой нормальный сервис-провайдер-аутсорсер попросит вас все возможные изменения включить в договор, очень аккуратненько подсчитает на калькуляторе и выкатит вам вот такой счет. Потому что ваше изменение бизнес-процессов обозначает его изменение бизнес-процессов. А для него это время и деньги. И вы будете платить за это. То есть, если у вас бизнес-процессы меняются часто, аутсорсинг не для вас. Если вдруг вам очень повезло, и у вас есть источник дешевой рабочей силы, где-то из Китая, там оптовые поставки китайцев, то, конечно, аутсорсинг вам не нужен. Лучше наймите 10 китайцев за 10 копеек, пусть они у вас работают. А эти устали, наймем следующих. Аутсорсинг вам не нужен. В случае есть. Итак, давайте сравним три подхода к обеспечению IT-безопасности. Софт, программно-аппаратный комплекс или Appliance, Fortinet рядом с нами стоит, вот как раз яркий представитель Appliance, и сервис. Что у софта хорошо? Софт, любой софт можно установить на несколько серверов, говорим о серверной защите, не о рабочей станции, на несколько серверов для повышения как бы отдачи от инвестиций, если позволяет эта лицензия. То есть вы можете у некоторых производителей купить много лицензий и поставить на 10 серверов, вам это будет дешевле. Огромный выбор решений. Как бы с одной стороны плюс, с другой минус. Да, плюс потому что есть из чего выбрать, минус потому что есть из чего выбрать. И вы станете выбирать, да, поставите 20 решений, начнете выбирать какое-то, затратить большое количество времени. Плюс это минус или нет. Установка требует, скажем так, не одного часа, а то и не одного дня. Бывают случаи, когда вот люди тратят несколько дней для того, чтобы поставить банальную защиту для веб-сервера или почтового сервера. Иногда требует дополнительного программного аппаратного обеспечения. Представьте, вы принесли какой-то софт, начали ставить, а ваш там почтовый сервер или веб-сервер, ну, не тянет двойную нагрузку. Значит, надо идти в магазин, покупать новый сервер. И все по кругу пошло. Предсказать это практически невозможно. То есть только тестовая эксплуатация может сказать. Соответственно, если вы покупаете еще один сервер, вы увеличиваете количество точек, где может произойти сбой. А это не всегда хорошо. Если говорить об аплайенсах, что хорошо. Аплайенсы проще устанавливаются. Нормальный аплайенс. Берете коробку, распаковали, вставили в стойку сервер, завели IP-адрес, подключили все сети, все работает. Все. Занимает несколько минут. Ну, может быть, там полчаса на распаковку коробки и любование красотой сервера. Соответственно, легче заменить. То есть, если вам вдруг понадобилось заменить, замените аплайенс. Вы один вытаскиваете, второй вставляете. Все, это тоже просто. Со в том же нужно процесс деинсталляции, деинтеграции, инсталляции, интеграции. Это, в общем, несколько часов. Покупать очень легко. Обычно опций там не так много. Правда, не у всех есть. Я как-то смотрел один аплайенс от одного очень крупного вендора. Я, наверное, минут 40 разбирался в прайс-листе, чтобы понять, что же мне надо купить, чтобы защитить компанию 250 человек. И мне нужно было для сравнения посмотреть цены. Я минут 40 смотрел в прайс-лист, не мог понять, потому что там была куча колоночек, куча опций каких-то. Обычно у нормальных поставщиков аплайенсов такого не бывает. Есть аплайенс, есть количество лицензий, вы смотрите строчку, колоночку, все есть. Но гибкость решения меньше. Потому что вас сразу однозначно привязывает к производителю железа. Обычно не дают опции. Нельзя. Я хочу Dell, здоровый приходит человек, а я хочу HP, а я не хочу, я хочу Supermicro, или вообще хочу Aquarius, например, пришло бы. Нет, такого нет. Есть. Коробка, вы ее покупаете. Выбрать вам нельзя. И цена, разумеется, выше, потому что покупаете сервер, и серверные лицензии привет. Третий вариант. Если говорить о сервисах, установка для защиты почтового сервиса занимает у ленивого сисадмина минуты 2. Вот. У нормального сисадмина секунд 30. Все, после этого дальше уже работают законы интернета и почта под защитой. Управление минимально, никаких дополнительных ресурсов не требуется, даже студент может разобраться с 20-страничным мануалом администратора ГАИ. Если вы сравните руководство администратора программного обеспечения и сервиса, то вот разница между 20 и 120 страницами, она очевидна. 20 страниц включает слиншот. С другой стороны, сервис управляется экспертами с той стороны, которые вы не видите. Вам не нужно их нанимать, они работают на вас, и они управляют сервисом. В случае каких-то проблем они среагируют всяко лучше, чем ваши IT-специалисты. Надежность однозначно выше. Я не думаю, что какая-либо компания в мире, какая-либо, имеет такой уровень надежности, как любой сервис-провайдер. Если взять, например, западные конкуренты, у них по 5-6 дата-центров раскиданы по всему миру. Ни одна, наверное, компания не имеет такой надежности. Соответственно, любой, даже российский нормальный провайдер услуг аутсорсинга имеет не один дата-центр. В России вряд ли кто имеет несколько дата-центров. Даже если взять крупные компании типа «Газпром», «РАО», «ЕС», у них один дата-центр, он мощнейший, куча каналов, но он один. А здесь же есть Москва, и Голландия, и Германия, и так далее. Что? Минус какой? Ограниченный выбор. Вообще поставщиков услуг не так много на рынке. Вообще в мире хороших поставщиков на пальцах одной руки. В России, если говорить, мы в России живем, о реале, вообще один. Поставщик, который нормального, мирового, европейского класса. Один. Есть еще альтернативы, но они, разумеется, дешевле того уровня, то есть они не европейского класса. Там в лучшем случае два сервера стоит где-нибудь в мастер-хосте или на M9 подключены. И там крутится Linux, Spam Assassin, хорошая штука, но не для этих целей, и какой-нибудь кламап. Вот весь сервер. Стоит дешево, Ну и, собственно, какие услуги такое. И цена. Цена выше, чем у софта. Однозначно. За услуги надо платить, за сервис надо платить. Почему цена выше и насколько она выше, сейчас мы поговорим о софте. Аргументы за и против аутсорсинга. Аргумент за. Используя аутсорсинг, вы экономите свои IT-ресурсы. Вам не надо нанимать людей. Соответственно, повышается производительность, потому что все угрозы остаются за границами сети, и люди не считают ничего. Дело в том, что вам не требуется никаких обновлений делать, вообще заботиться, знать слово обновление антивирусной базы, антивирусной или обновление антиспам базы, не входит в лексикон вашего IT-специалиста, если вы пользуетесь услугами аутсорсера. Соответственно, задача аутсорсера предоставить вам на договорных условиях под SLA некий сервис. Теперь, это уже не ваша забота, сколько человек работает аутсорсера, какого его качества. У вас есть договор, в котором написано. Сервис-провайдер обязуется вам делать так, так и так, с таким-то качеством, в случае невыполнения, такие-то пенальти. Я уверен на 100%, что внутри компании, ни в одной компании, между руководством компании и системным администратором нет такого условия. Ни один нормальный админ никогда в здравом уме и твердой памяти не подпишется, скажем, под тем, что он будет гарантировать 100% ловлю вируса. Это невозможно. Или он не будет гарантировать, что он 24/7 будет готов поднять трубку телефона и ответить на телефонный звонок. Ну и так далее, так далее. Аргументы против. Всегда обычно спрашивают аргументы против. В общем, разумно. Нормальный заказчик должен знать, что плохого в этом. Все хорошее и так ясно, плохого. Зависимость от провайдера. То есть это как у наркомана зависимость, да, от наркоторговцев. Есть зависимость. Если вдруг провайдер начинает работать плохо, то процесс развода между поставщиком услуг и клиентом достаточно болезненный. Развод всегда болезненная штука, тут тоже он болезненный. Начальная стоимость, те деньги, которые вы платите с самого начала, они выше, чем в случае, если вы все сами решаете сделать. Разумеется, сравнить стоимость лицензии на софт, либо на appliance и на решение класса hosted security будет дороже. Вот начальные деньги, которые вы платите. Существует риск на аутсорсинге, если говорить вообще в целом о аутсорсинге, риск отдать не то. То есть вы что-то отдадите и потеряете свое лицо, потеряете лицо компании. И риск возможных убытков из-за низкого качества услуг. То есть вроде все посмотрели на этапе тестирования, было все хорошо, а потом услуги начали падать. Обычно так бывает, когда у сервис-провайдера один ключевой клиент, а все остальные чуть-чуть совсем. Тот клиент, который приносит больше 50% денег. Вот тут сервис-провайдер начинает лениться, и остальных как бы так по боку. Но они не важны для него. Представьте, там один клиент, который приносит 90% и 10% по 1%. Да на остальных что на них смотреть? Уйдут, нового найдем, не страшно. Будет все внимание своему ключевому клиенту. Возможность заключения такого кривого договора, да, в кавычках, то есть ошибиться в договоре существует возможность, и это такой серьезный риск, его надо внимательно смотреть. Вы не можете управлять провайдером, вы не можете его говорить, сделай так и так и так. Это не ваши люди. Вы можете просить, а в ответ вы будете получать счет иногда. Вы можете спросить, я хочу вот так, чтобы было. Говорят, хорошо, мы это сделаем, но вот дополнительный счет за дополнительные услуги, потому что в первоначальный договор это не входило. Если говорить о целом аутсорсе. И стандартные услуги. Опять же, стандартные услуги. Аутсорсинг дает вам стандартные услуги. Любая кастомизация – это деньги, это изменение договора. То есть, если вас устраивает вот то, что предлагается, супер. Для вас самое нужное. Но если вы хотите то же самое, ну, там, с бантиком, да, или еще что-нибудь, можно сделать, но вам это будет дополнительно деньги. Давайте поговорим о самое главное – деньгах. Вообще, выгоден ли аутсорсинг или нет, и насколько он выгоден. Так, что такое TCO? Модное нынче слово, особенно в крупных компаниях, все очень любят говорить о TCO. TCO – это общая стоимость владений. На самом деле, не те деньги, которые вы платите за что-то, самое главное, а общая стоимость владений. Например, станок бритвенный, да, вот коллега не бреет, все еще экономит кучу денег. Станок бритвенный стоит копейки, да? Смотрите, сколько какие обороты компании «Жилет», они нам лезвие еще продают. Они имеют свойство. Тем более ленточку специально сделали, что когда она там бледнеет, нужно побежал, да, и начинает с тобой лезвие говорить, говорит, что, блин, срочно поменяй лезвие, ты бежишь в магазин, покупаешь новое лезвие. Сюда надо его прибавить? Надо. Из этого вы жить не можете. Крем для бритья и прочее, мужчины понимают, о чем я говорю. Да, вот это, собственно, стоимость владения. Оказалось бы, заплатил 100 рублей за станок, а посчитал за год. Ого! С другой стороны, электробритва. Электробритва стоит дорого. На сток мне ничего не надо покупать. Ну, чистишь и все. Значит, что, собственно, надо считать, когда вы хотите посчитать общую стоимость владения, скажем, софта, решения сервиса или плана? Начнем сразу с фазы планирования. Вы время тратите на планирование, на то, чтобы просто посидеть и подумать, что вы будете покупать, что вам надо. Это деньги. Выбор решений поставщика – это время, это деньги. Фаза тестирования иногда занимает несколько месяцев одного специалиста, это большие деньги. Потом составить надо план внедрения нормальный. Я помню, ресурс-кит по Windows 95, фаза deployment занимала треть книги вот такого вот объема. Это фаза внедрения. Это архиважная вещь. Идем дальше. Приобретение. Поставщика найти надо, с ним договориться надо, скидку выбить надо. Все это время. Дальше обучить людей тоже вообще, тоже бы не мешало бы. Чтобы не привезли, да, как бывают случаи, люди приходят продлять, да, говорят, да, продляем, здорово, замечательно. А как работает? Да не знаем, у нас там коробка как пролежала, но мы продлим. Ну, такое тоже бывает. Людей не обучили тогда. После этого надо приобрести, и вам это уже поставить. Казалось бы, у вас еще даже продукта нет, а вы потратили уже деньги и время, которое входит в стоимость этого продукта. После этого привезли, начали устанавливать интеграционные работы, поставили, а если у вас, не дай бог, несколько филиалов в компании, и там сервера рабочей станции, вы тоже туда пойдете, тоже будете там ставить. Все работает. Начали смотреть, мониторить, донастраивать. Сбои у всех случаются, это не секрет, и все бывает. После сбоев нужно восстановиться. Это все время, это деньги, это простой. Дальше. Обновление выходит. Обычно выходит за время жизни, считается нормальным время жизни. Все считают, американцы, правильно, американцы, европейцы, россияне, 3 года время жизни решения, нормально, через 3 года оно встает. За это время обычно выходит несколько больших версий, которые требуют тоже тестирования, дополнительной установки, уходит куча патчей обычно. 2 патча в год почти все выпускают. Вам их тоже нужно протестировать, поставить. Это тоже время, тоже входит в эту стоимость. Идем дальше. Ну и в конце концов, да, все закончили пользоваться, решили сменить поставщика, вам нужно все это дело деинтегрировать, модифицировать всю IT-инфраструктуру. Все, закончили. Казалось бы, если посмотреть, строчка «цена» – это одна строчка из всего, что я перечислил. Ну вот, реальные расчеты клиента. Клиент – 1000 человек, достаточно приличная компания. У них 2 почтовых сервера, и приходит, мы там считали, по 80 писем на человека в день, в среднем. 80% спама, они предполагали, мы считали, для 80% спама после тестирования на реальном потоке получилось, что 92% спама. 2 IT-специалиста работают в компании. Нормально. Что получилось у них? Ну вот стоимость лицензии серверов, всего затрачено часов, стоимость рабочего времени, давайте посмотрим. Стоимость лицензии серверов получилась 46 тысяч, вот только, смотрите, 61 тысяча лицензии. Казалось бы, о, разница приличная, да, почти 15 тысяч. Приличные деньги. Машина. А за 3 года расчетное время, сколько люди затратят на 3 года эксплуатации? 941 час рабочего времени IT-специалисты за 3 года затратят на обслуживание машины. И все, 225 часов. И общая стоимость рабочего времени в первом случае 31 тысяча, во втором 7. Все. Вот смотрите, разница какая. Давайте вернем. Если сложить 46 и 31, получается 78, 79 тысяч. А во втором случае получается 68. Чего следует? Что сервис вам показывает практически общую стоимость. То есть все. В стоимость у него включена практически все скрытые платежи, которые вы заплатите, не думая об этом. А при других решениях вам видна только верхушка айсберга. Казалось бы, что те скрытые платежи, вы о них даже не думаете. Большинство не думает. Я не говорю, что вы плохие, да, или я плохой. Все, никто не думает. Начинаешь рассказывать, да, правда, мы тратим на это время. У нас эти специалисты занимаются. Действительно, там, на тестирование ушло у нас 1 месяц. 1 месяц – это куча денег. Там, на подключение ушло 2 дня. 2 дня – это деньги? И так далее, так далее. Еще второй модный термин – это возвратные инвестиции. Давайте просто посмотрим, потому что про вирусы очень сложно посчитать, потому что атак не... их много, они отбиваемы, очень сложно посчитать ущерб. от вредоносных программ, потому что можно говорить, что он нанес ущерб 10 копеек, а можно насчитать 20 миллиардов долларов. Но, не знаю, как у вас, у меня уходит в среднем где-то порядка 5 секунд на идентификацию спама, потому что иногда бывают такие клинические случаи, когда непонятно, похоже на спам. Да и посмотрю на всякий случай, потому что может быть это письмо от там, клиента, конкурента, партнера и так далее. В среднем уходит 5 писем. Например, вот, который сейчас популярный спам, новейшие базы данных, он идентифицируется сразу по ссылке, да? Потому что мне не приходит новейшие базы данных. Для этой же компании вот мы посчитали, что при том потоке спама, который есть, и при том среднем количестве писем, которые есть, прямые потери рабочего времени от спама на каждого работника 28 часов. В целом по компании 1183 дня. То есть потери для всей компании просто от того, что люди принимают спам, порядка 110 тысяч долларов. Это я не считал время на, скажем, стоимость хранения этого спама, стоимость приема этого спама. И если говорить 80%, 90% поток спама, то есть 90% канала пропускной способности работает на спамеров. 90% дискового накопителя работает на спамерах. Когда это говорит, 90% времени сисадмина работает на спамерах. Оно вам надо спонсировать спамеров или нет? То есть если говорить о той стоимости, которую я вам называл в начале, в рынке 60 тысяч, то возврат на инвестиции получается 74 дня. В принципе, затратив не так много денег, стало здесь 22 тысячи, да? Для другой компании. 22 тысячи. Затратив 22 тысячи, компания экономит только на спаме 109 тысяч долларов. Что говорят? Вот на экране цитаты. Торговый дом ГУМ является нашим клиентом. Они говорят, да. У них был поток спама порядка 94%. Компания большая. Ящик, адрес очень хороший, ГУМ.ру. Поэтому спамят их безбожно. Счастливы и довольны. Так. И немножко буквально поговорим о будущем. Что же ждет нас в будущем? Всегда очень приятно посмотреть в будущее и предугадать. Если бы я мог предугадывать биржевые котировки, это же и здесь. Что говорит Гартнер по этому поводу? Гартнер говорит, что к 2011 году до трех четвертей, 75%, 3/4 IT-подразделений, суть их, кардинально изменится. Сейчас IT-подразделение – это такая сервисная служба, которая там принеси-подай вроде официанта. Вещь очень нужная, но можно и без них, можно самому пойти и взять. По прогнозам Гартнер, IT-подразделения перестанут быть служебным сервисным подразделением, а станут одним из ключевых подразделений, приносящим деньги и доход компании. С них сменится, да? Будет порядка до 20% меньше людей. То есть задач будет выполнять больше, людей будет меньше. И эра, скажем так, домашних разработок, в общем, уходит. И вы это, я думаю, чувствуете, что если 15-10 лет назад было очень модно разработать свою систему бухгалтерии, у каждого была своя. Вот я до сих пор помню, что я в свое время, будучи работая в банке очень-очень давно, писал систему расчета заработной платы. Если я сейчас скажу, что где-то кто-то сам пишет систему расчета заработной платы, его, наверное, засмеют. Потому что тут масса отличных решений, которые за это сделают за вполне вменяемые деньги. При этом количество информации удвоится. Соответственно, изменится фокус айтишников, как я говорил. То есть из вспомогательного подразделения айти перейдет к драйверу бизнеса. Вот. Что же позволит айти-подразделение сделать? Факторов много. В том числе Гартнер называет e-outsourcing. Неважно, айти или безопасность, или в целом любой другой аутсорсинг, айти-аутсорсинг. Если у вас есть вопросы, я готов с удовольствием ответить. На экране сайта собственно, Касперский.ру, это понятно. Сайт Hosta.Security.ru, посвященный аутсорсингу IT-безопасности в целом и конкретным решениям по аутсорсингу IT-безопасности. Я готов ответить на ваши вопросы. Сразу анонс. В 14.25 будет уже более подробно, то есть я буду рассказывать о конкретных решениях, как они работают, какие у них есть фичи, почему, собственно, сервис стоит так дорого. Кому интересно, 14.25 я в этом зале жду. Конечно, можно. Вы можете меня спросить, и я вам приведу конкретный список. Вас интересует стоимость для вашей компании. Вы мне скажете, сколько у вас работает человек, я вам скажу, сколько это вам будет стоить. Конечно. Вопрос. Других секретов здесь нет.
А случае дополнительного канала интернет как-то решается?
У вас или у меня?
У нас, на нашей стороне. То есть выходной канал просто в случае падения основного.
Падение основного? Смотрите, если для кости вы можете указать несколько МС, мы будем в случае падения первого МС посылать на второй. На третий, на четвертый, на двадцатый. В случае падения всех МС, все сообщения будут лежать у нас в специальном хранилище, и как только канал ваш поднимется, более того, мы увидим, что у вас упал канал, и вам позвоним. Конечно. А что будет? Второго IP, то есть мы даже не, если будет все нормально, пройдет переключение, мы не заметим этого. В случае проблем вам звонок. Чем даже если проблема не наша. Были случаи, в регионах IP-провайдеры, интернет-провайдеры, ну, не такие продвинутые, как у нас, и поэтому у них бывают случаи там падения DNS-серверов и так далее. У нас наш региональный партнер, мы ему раз в среднем где-то в 3-4 недели звоним и говорим, вот у вас проблема такая-то, такая-то, такая-то. Ну, тогда мы пока не видим, а мы уже видим. Мы, к сожалению, решить эту проблему не можем, можем только констатировать факт. Все, что с нашей стороны можно решить, но, конечно, решаем без звонка.